У спасителя Машеньки, адмирала дяди Паши, было много страстей и причуд. Никак не меньше, чем познаний в религии, философии, истории, медицине, биологии, математике, астрономии и физике, а также во всякого рода технике, как военной, так и гражданской. При всех своих познаниях, а может быть, как раз благодаря им, молодой адмирал верил в сглаз, в порчу, в заклятие, в переселение душ и тому подобное. Словом, во все то, что у людей его круга считалось блажью и дикостью. Родственники и знакомые с удовольствием потешались над его суеверием, хотя и не могли отрицать многих незаурядных, необъяснимых способностей адмирала. Например, он был известным лозоходцем, умел останавливать кровь, снимал наложением руки головную боль, заговаривал зубы, ставил диагноз по радужке зрачков, знал также десятки причудливых гаданий. Лозоходец – человек, способный при помощи рогатулины из лозы найти водяную жилу в земле или клад. Примечание редакции. Когда, бывало, неверующие Фомы приставали к нему с подковырками и насмешками особенно сильно, то мог адмирал прямо на их глазах рассказать какому-нибудь незнакомому человеку его прошлое. Обычно он гадал на прошлое по руке. Гадать кому бы то ни было на будущее категорически отказывался. «Боюсь напророчить, боюсь накликать, так что не обессудьте». Рассказывали, что когда-то в молодости он предсказал смерть своего отца. Нагадал по руке, что тот погибнет от топора. Это предсказание тогда еще совсем молоденького гардемарина Павлика. Все, кто его слышал, встретили хохотом. «Как это так? От какого такого топора может погибнуть петербургский граф? Действительный статский советник, который ничего, кроме ломберного стола в клубе да бумажек в своей канцелярии, не видит и видеть не может». Ломберный стол – стол для игры в карты, примечание редакции. Все посмеялись над юным гадальщиком, однако через 2 года отец Павлика действительно был зарублен топором. Случилось это поздней осенью в сумерке у порога его собственной канцелярии, из которой он выходил, чтобы ехать на званный ужин. Зарубил отца, допившийся до белой горячки сапожник Фитюнькин из соседнего с канцелярией переулка. Сделал он это, как было сказано на суде, в состоянии аффекта, а попросту говоря, гнался пьяный в дрободан сапожник с топором над головой за своей благоверной супругой. А тут вышагнул на него из дверей канцелярии и встал поперек его дороги барин. Но он и тюкнул его в висок. Дело было секундное, и никто толком не мог объяснить случившееся, тем более, что произошло все в сумерках. Кто знает ноябрьские петербургские сумерки, тот поймет. Судя по тому, что на следствии сапожник Фитюнькин то и дело повторял «чего хватать», наверное, отец Павлика попытался перехватить топор, да тот соскользнул и угодил лезвием ему в висок уголком. Барин был человек не из робких и силы бычьей, так что не исключено, что он и сам посодействовал несчастью, а не один только жалкий, тощий, маленький сморчок Фитюнькин, в котором, как говорится, еле душа держалась. Так что конкретным людям адмирал дядя Паша никогда ничего не предсказывал. А что касается прорицаний глобальных, то иногда он их делал. На всю жизнь запомнила Машенька тот вечер в адмиральской каюте, то застолье, во время которого говорил адмирал о будущем России. Ночь опустилась над открытым морем какая-то мглисто-черная, воровская. Порывистый норд-ост, как последний привет из России, дул прямо в корму, строго по курсу корабля. Уже в 50 метрах от борта терялись из виду в хлюпающей, шелестящей, холодной и мрачной бездне не только очертания самого линкора, но даже его дежурные красные огоньки и белопенные хвосты волн, вскипающие по ходу стальной громадины. Норд-Ост — северо-восточный ветер. Линкор — линейный корабль, один из основных классов надводных военных кораблей, имел 70-150 орудий различного калибра и 1500-2800 человек экипажа. Примечание редакции. С трюмами, забитыми до отказа запасами угля, воды, провианта, с великим множеством бочек, бочонков, штабелей, ящиков, ящичков, в которых необходимейшие для будущих Робинзонов предметы причудливо перемежались с ненужными. Например, в одном ящике плыл инструментарий для хирургической операционной, а в соседнем – партия дамских корсетов на китовом усе, вышедших из моды бог весть когда, нагруженный сверх всякой меры штатскими лицами, детьми, стариками, униженный загонами для скота, вольерами для домашних птиц, захламленный по всем палубам сотнями чемоданов, баулов, картонок. Красавец-линкор, натужно и как бы крадучись, пробирался Средиземным морем, тем самым морем, которое привык он в одни былых походов гордо рассекать своим бронированным форштевнем. Еще бы ему в те достославные времена не рассекать. Тогда за кормой у него была великая Россия, а теперь что? Да, теперь что? Этот вопрос занимал всех обитателей корабля без различия пола, звания, чина. Все только и спрашивали друг дружку, а теперь что? Что будет с Россией? Что будет с нами? Там, за черными зеркалами иллюминаторов, дул сырой пронизывающий ветер. Катили к чуждым берегам равнодушные волны. Там, среди хляби морских и тьмы небесной, все представлялось таким опасным, таким зыбким, что казалось, одна лишь тоненькая, мертвенно светящаяся стрелка главного судового компаса, только она одна и удерживает спасительную путеводную нить. А здесь, в адмиральской каюте, сияла хрустальными подвесками электрическая люстра. Тускло поблескивало на белоснежной скатерти фамильное графское серебро. Вкусно пахло, хотя и постным по случаю рождественского поста, но обильным ужином. В вычищенных и отутюженных клешах и фланельках, в белых нитяных перчатках прислуживали за столом худенький вестовой Дима, совсем еще молоденький матрос, попавший на войну из студентов, и тучный старый повар Василий, за покатыми мощными плечами которого осталась весьма незаурядная жизнь. До того, как еще в прошлом, XIX веке, поступить на военно-морскую службу, был он и контрабандистом на русско-турецкой границе, и сплавщиком леса в Сибири, и гуртовщиком скота в Ногайских степях, и послушником в Северном монастыре. Там, в монастыре, собственно, и выучился он на повара, притом не на обычного, а на монастырского, со всеми их особенностями, знаниями, умениями, хитростями, тонкостями или, как говорил он сам, штуковинами. Увы, из монастыря был изгнан Василий за прелюбодеяние с девками из соседних деревень. Но это никак не мешало ему вспоминать о той поре с удивительной гордостью и не бросать ни монастырской кухни, ни усердия в постах и молитвах. На ужин были поданы полевка, жареный картофель с белыми грибами, пассерованными с золотистым луком, многочисленные салаты из редьки, моченых яблок, свеклы, винегрет с мочеными яблоками, закуска из морковки с чесноком. К чаю, к сладкому свежезаваренному чаю, предполагался пирог с квашенной капустой и ломтиками соленой сельди, обжаренными в сухарях. А как говорил Василий, на заедку – печеные яблоки, фаршированные изюмом и орехами. «Даша», — лукаво взглянув на свою жену, спросил дядя Павел, «как ты думаешь, все-таки у Петра Михайловича день рождения, а?» Немолодой 40-летний капитан первого ранга Петр Михайлович, сидевший за столом напротив 35-летнего адмирала дяди Паши, потупил взгляд так, что было понятно, и он присоединяется к просьбе хозяина каюты. «Не знаю, Павел, какой пример детям?» — отвечала жена. «А что? Если всласть согрешить, то оно и Богом простится». «Всласть всегда простится», — вступил в разговор повар Василий. «Анисовой, например, было бы очень всласть». «Ладно», — улыбнулась хозяйка, — «Бог вас простит». И едва ли не в ту же секунду в руках повара появились штоф и две стопки. Одна для гостя, вторая для хозяина. Петру Михайловичу исполнилось в тот день 40 лет. За это и выпили. Семья его пропала без вести где-то в России. Выпили за воссоединение семьи. Ну а по третьей стопке — за родину, за Россию-матушку, за выздоровление ее от красной чумы. «Да, Паша», — вздохнула Дарья Владимировна, — «неужели и к твоему юбилею, к твоему сорокалетию мы еще будем где-то мыкаться по белу свету? Неужели не восстановится наша жизнь в России?» Адмирал, дядя Павел и его гость были в парадных мундирах, хотя и без наград. Дарья Владимировна в бледно-кремовом строгом платье из тончайшего шерстяного крепа. Платье было с воротничком под горло, с большими подложными плечами по тогдашней моде, с затянутой грудью и талией, прямое от бедер и чуть расклешенное от колен до щиколоток. Похожее платье было и на 15-летней Машеньке. Дарья Владимировна подогнала на нее свое, благо они были уже одного роста. Конечно, в груди и талии пришлось сильно ушить. Платье сидело на Машеньке ловко, как собственное, а его мышиный цвет, точнее, цвет солдатского шинельного сукна, который стал так моден в годы войны, очень шел к русым Машенькиным волосам, к нежной чистоте ее юного личика, к ее скромно потупленным светло-карим глазкам, почти ореховым, вспыхивающим вдруг таким светом, что ой-ой-ой. Платье пахло хозяйкой, и этот едва уловимый, хотя и вполне приятный, но чужой запах возбуждал в Машеньке какие-то темные чувства. И к тому же напоминал ей о том, что она здесь из милости, что ей лучше помалкивать. Она и помалкивала. Сын дяди Паши и тети Даши, 14-летний долговязый Николенька, с хатимчиками на еще детском лице и чуть пробивающимся черным пушком над верхней губой, был в форме гардемарина. Дочери Катя и Таня, 10 и 12 лет, в хорошеньких темно-коричневых платьицах с белыми кружевными воротниками и манжетами. «Ну что, Паша, предскажи наше будущее, ты ведь умеешь?» — снова попросила Дарья Владимировна. «Ты ведь знаешь, я не гадаю на будущее. Зачем? Что будет, того не миновать». От трех стопок анисовой молодое чистое лицо адмирала порозовело, отчего и усы, и черная бородка испаньолка казались еще чернее, чем были на самом деле. А взгляд ясных серых глаз стал еще более пронзительным, чем обычно. «Ну, папа, пожалуйста», — попросил Николенька. «Ну, папочка, ну, папулечка», — подхватили девочки. «Да, Павел Егорыч, пожалуй», — поддержал семью виновник торжества капитан. Повар Василий и вестовой Дима также замерли в ожидании и надежде услышать что-нибудь о своем будущем счастье. Что бы там ни было, все равно все надеялись на лучшее, этим и жили. Павел Петрович вдруг посмотрел на Машеньку долгим взглядом, дескать, «А ты чего молчишь?» Машенька встретила его взгляд, выдержала и ничего не ответила. Не смогла ничего ответить, потому что вдруг потеряла дар речи от того, что ей внезапно представилось. Ей вдруг представилось, что платье, надетое на ней, это ее платье, а чужой запах — это ее запах. И сама она не сама, а жена адмирала. Да, она, Машенька, жена Павла Петровича, его половина. А тетя Даша... А тетя Даша, пусть и такая же красивая, как сейчас, с такой же высокой грудью, с такой же черной косой, уложенной так ловко на голове, с этими же своими бриллиантовыми сережками, а тетя Даша, наверное, его другая жена, бывшая. Интуиция — это созерцание предмета в его неприкосновенной подлинности. Частенько повторял на лекциях в Пражском университете ее профессор Николай Ануфриевич Лосский. В 1924 году Машенька стала учиться там на математическом факультете. Да, именно так. Наверное, именно в неприкосновенной подлинности. И представился ей в ту минуту знакомый с младенчества дядя Павел. И с той минуты, и уже навсегда она стала смотреть на него совсем другими глазами, чем прежде. Так что сейчас ей было не до предсказаний о будущем России или даже целого мира. Сейчас она могла думать только о себе и о нем. А тем временем дядя Павел перевел взор к черному зеркалу ближнего иллюминатора и сказал очень медленно, слово за словом, в полной тишине. «Только через 70 лет сгинет новая власть». И тут он снова перевел взгляд своих чистых серых глаз на Машеньку и добавил: «Одна Машенька доживет из всех нас, только она одна». Все огорчились и за Россию, и за себя. А на будущее долгожительство Машеньки никто не обиделся, потому что 70 лет представлялись всем таким заоблачным сроком, что чего тут и обижаться. В честь своего дня рождения капитан первого ранга получил в подарок от хозяина каюты цейсовский морской бинокль во вкусно пахнущем черном кожаном футляре изумительной выделки. Дочурки адмирала тщательно обнюхали футляр, и обе нашли его запах восхитительным. «Папочка, а из чего он сделан? Из какой кожи?» — спросила младшая дочь Катенька. «Не знаю, наверное, из телячьей». «А я читала, что дорогие футляры делают из кожи африканских буйволов». «Может быть, — улыбнулся отец, — тебе виднее. Ты ведь у нас будущая животноводка». Мать взглянула на свою младшенькую с привычной горделивостью и даже попыталась потрепать ее по щеке. Но та также привычно уклонилась от ласки. Старшая сестрица Таня прыснула в кулачок. Она никогда не упускала случая ревниво похихикать над маминой любимицей Катей. Ей всегда казалось, что та говорит только глупости. Маша вообще пропустила мимо ушей весь этот разговор, потому что думала о своем, о девичьем. Капитан был занят подробным рассматриванием бинокля. Грузный повар Василий и субтильный вестовой Дима готовили в углу каюты чай и не прислушивались к беседе за барским столом. Одним словом, никто не обратил должного внимания на оброненное вскользь замечание Павла Петровича о будущем его младшей дочурки, о ее грядущих успехах в животноводстве. А между тем и эти его случайные слова также оказались пророческими. Всего через 11 лет Катенька так удачно вышла замуж, что стала вдруг одной из богатейших латифундисток Аргентины, владеющей неоглядными землями, сотнями тысяч голов крупного рогатого скота и овец, табунами лошадей. «Да, хорошенькая штука, удружил брат, спасибо». Капитан чуть приподнялся со своего стула, чтобы еще раз пожать руку дарителю. Улыбнулся ему и как бы одновременно всем окружающим. «Смотрите, а тут еще и монограмма». И он показал серебряную монограмму «СП» на корпусе бинокля. А внутри футляра что-то мелкими буквами, кажется, полное имя. «Я дальнозорок, так что не разберу. Посмотрите». И он протянул бинокль, сидевший рядом с ним Машеньке. «А что?» — едва не выронив тяжелый бинокль, испуганно пробормотала Машенька, которая была в ту минуту где-то далеко-далеко, где-то вне времени и пространства. «Она не с нами», — засмеялась Дарья Владимировна. «Я говорю, там внутри надпись, но очень мелко. Прочтите, пожалуйста». «Да-да, тут по-французски». Машенька уже успела прийти в себя и вернуться в заданную акваторию Средиземного моря на корабль в каюту. Тут написано «Серж Пикар». «Василий», — окликнул повара адмирал. «Кажется, ты принес мне этот бинокль. Как он тебе достался?» «А в Севастополе? За недельку перед отплытием я его у какого-то шпака выменял». «Молодец», — сказал адмирал, — «прибор отличный. Наверняка чей-то из французской эскадры». «Где теперь этот Серж Пикар?» — философски спросила Дарья Владимировна. «На каком свете?» «Дай бог на этом», — бодро сказал адмирал и добавил, поворачиваясь лицом к капитану. «В своей коллекции я чепухи не держу». «Петр Михайлович, хотя будущего вы, дорогой, в нем и не разглядите, но на новом вашем поприще педагога морского корпуса биноклик вам не помешает. Говоря о новом поприще капитана, адмирал имел в виду то, что накануне убытия из России капитан был назначен преподавателем морского дела в Севастопольский кадетский корпус, в тот самый, который плыл сейчас в эскадре вместе с ними, к которому был приписан кадет Николенька, которому предстояло отныне быть под небом Африки чужим. Адмирал дядя Паша оставил в России полный дом, а свою коллекцию оптических приборов «Спас» увез с собой в изгнание. Как говорила по этому поводу Дарья Владимировна, добрые люди забрали персидские ковры, старую бронзу, а мой чудик — свои стекляшки с железками, всю эту чушь собачью. Увы, она ошибалась. Коллекция у Павла Петровича оказалась уникальная. И, как выяснилось позже, стоила никак не дешевле антикварных ковров и бронзы. С детства была у Павла Петровича страсть к собиранию всякого рода оптических приборов. Очков, моноклей, лорнетов, биноклей, подзорных труб, микроскопов, телескопов. Что касается последних, то он всегда мечтал о большом телескопе. Он мечтал, что когда выйдет в отставку, то купит яхту, установит на ней современный мощный телескоп, у него даже и свои соображения были по поводу конструкции, и уйдет к экватору наблюдать звезды, как говорил он, максимально приближенными. Адмирал прекрасно знал звездное небо и, можно сказать, ощущал его как живое, как часть своей души. Он любил повторять слова Канта: «Есть только две непреложные истины – звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас». В действительности Кант говорил: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Примечание редакции. Страсть к коллекционированию оптики и любовь к астрономии жили в нем не от неудовлетворенности своей основной службой, а от того, что, как и многие морские чины его времени, он обладал обширными знаниями, широким кругозором, и одной только флотской жизни ему было недостаточно. В его коллекции были представлены едва ли не все стадии развития оптики, чего здесь только не было. От маленькой подзорной трубы Наполеона Бонапарта до телескопа Галилео Галилея и микроскопа Роберта Гука. Но особенно гордился Павел Петрович подзорными трубами генералиссимуса Суворова, адмиралов Нахимова и Синявина, очками Тютчева и Фета, очками царя Михаила Федоровича и присовокупленной к ним расходной книгой денежной науки, царя, в которой именно о приобретении для него этих очков было сказано: очки хрустальные, с одной стороны гранены, а с другой — глазки, что в них смотрится многое кажется. Было в этой коллекции и еще множество диковин, как русских, так и иностранных, вплоть до черных очков судей в Древнем Китае. Свою коллекцию Павел Петрович собирал с 9 лет. Что-то ему дарили, что-то он выменивал, что-то покупал. Так что эта уникальная коллекция была в значительной степени историей жизни адмирала. В тот вечер засиделись до полуночи. Тетя Даша пела под гитару русские городские романсы. Виновник торжества, капитан Петр Михайлович, читал стихи собственного сочинения. Может быть, он и не стал бы их читать, но, зная за ним слабость к сочинительству, и чтобы сделать ему приятное, его упросили почитать «Хозяин и хозяйка каюты». Читая свои стихи о любви, капитан так разволновался, что его голубые глаза засияли каким-то удивительным светом, а певуче-скрипучий голос так задрожал, что казалось, еще чуть-чуть, и этот солидный мужчина завизжит от охватившего его восторга, как малыш от щекотки. «Браво, брависсимо!» — искусственно закричали в два голоса адмирал и его жена, когда чтец окончил очередной опус. Девочки Катя и Таня увлеченно катали друг к дружке по белой скатерти шарик из хлебного мякиша. Старый повар Василий чуть слышно подсвистывал носом в углу каюты, дремал по возможности. Худенький вестовой Дима старался изо всех сил погасить ироническую ухмылку. Он ведь и сам числил себя поэтом. К тому же ему очень нравилась Машенька. Хмуро сидевшая Машенька, которой стихи старика-капитана показались выспренными и неуместными в его лето, вдруг ни с того ни с сего ляпнула словами Тютчева и глупой юности позорней сварливый старческий задор. Вскочила из-за стола и бросилась вон из каюты. Побежала по темной палубе, запнулась о первый попавшийся баул, упала на него и разрыдалась. Потом Дарья Владимировна отпаивала ее валерьянкой, и все чувствовали себя крайне глупо и виновато, неизвестно почему и перед кем. Дядя Павел просил капитана не обижаться на Машеньку, говорил, что у нее истерика от всего пережитого. Капитан соглашался. Но, тем не менее, вечер был смят, и все разошлись удрученные и как бы сбитые с курса, которого и так никто для себя не знал.